Глава 22. Прочь из твердыни. Небо было подернуто белесыми облаками, смягчавшими жар полуденного солнца. Городские улицы, по которым Ранд вел на восток странную процессию, продувал легкий ветерок. Согласно его приказу, жителям Тира ничего не сообщали. Однако слухи о том, что что-то происходит, постепенно распространились по городу. Любопытствующие бросали свои дела, устремлялись туда, откуда можно было получше рассмотреть выступивший из цитадели отряд, а ильцы шли через город, а ильцы покидали его. Горожане, которые не видели, как они вступили той ночью в Тир, которые едва ли верили, что они вообще были в твердыне, теперь выстраивались вдоль улиц, высовывались из окон, облепляли покатые крыши, цепляясь за шпили, коньки и флюгеры. По мере того, как жители Тира подсчитывали проходивших мимо аильцев, в рядах их нарастал ропот. Не может быть, чтобы столь ничтожные силы, всего несколько сот воинов, овладели твердыней. А поскольку над крепостью по-прежнему развивался драконов стяг, горожане предположили, что там остались тысячи аильцев и, разумеется, сам лорд-дракон. Ранд ехал по улице в одной рубахе и был уверен, что зеваки не отличат его от обычного путника. Для них он просто чужестранец, довольно богатый, раз едет верхом на породистом крапчатом жеребце, лучших тайронских кровей, и малость чудаковатый, коли путешествует в такой более чем странной компании. Едва ли его могли принять за вожака отряда, на эту роль скорее подошли бы Морейн или Лан, хотя они и ехали позади него перед аильской колонной. И боязливое перешептывание горожан было, конечно же, вызвано видом воинов пустыни, а вовсе не им. Ранд подумал даже, что мог бы сойти за конюха, выезжающего лошадь своего господина. Хотя нет, слуга вряд ли поехал бы впереди. Да что там гадать? Тем более в такой славный денек, когда, что и вовсе редкость для Тира, веет прохладой. Ему не надо творить суд и расправу, ломать голову над государственными бумагами, и можно хотя бы на время забыть о роковых знаках, выжженных на сжимающих поводья ладонях. «Хочется, чтобы это продлилось как можно дольше», — подумал Ранд. «Хоть чуточку дольше». «Ранд», — сказала Эгвейн, — «ты уверен, что поступил правильно, разрешив им взять все эти вещи?» Он обернулся на голос девушки, которая, пришпорив туманную свою серую кобылу, поравнялась с ним. Откуда-то Эгвейн раздобыла темно-зеленое платье для верховой езды, а волосы ее были прихвачены на затылке зеленой бархатной лентой. Морейн с Ланом держались позади, поотстав примерно на полдюжины шагов. А Айс Седай, облаченная в голубое, с зелеными прорезями шелковое платье для верховой езды, сидела на белоснежной кобыле. Ее темные волосы были убраны под золотую сетку, ехавший на рослом вороном боевом коне Лан привлекал, пожалуй, не меньше внимания, чем аильцы, вызывая в толпе охи и ахи. Плащ стража менял цвета. При малейшем дуновении ветерка по нему рябью пробегали зеленые, коричневые и серые волны. Когда он зависал неподвижно, то принимал цвет окружающих предметов, так что всадник становился как бы невидимым. В глазах от этого неприятно рябило. Мэтт, неловко сидевший в седле и понурый, старался держаться подальше от стража и Айс Седай. Ехал он на неказистом с виду буром мерине по кличке Типун. Только знаток, приглядевшись к широкой груди и мощной холке коня, мог бы догадаться, что по выносливости и прыти тот не уступит скакунам Лана и Ранда. Решением это поехать было для Ранда неожиданностью. Возможно, Мэтт присоединился к нему из дружеских побуждений. Но что можно сказать наверняка, когда речь идет о Мэтте?
— Разве твоя подруга Авиенда не рассказывала тебе, что значит пятая часть? — спросил Ранд.
— Вроде бы что-то упоминала, но... — Ранд, а ты думаешь, она тоже взяла... что-то?
Позади Морейн, Лана, Мэтта и возглавлявшего отряд Руарка двумя длинными колоннами шли аильцы, а между ними следовали навьюченные мулы по четыре в ряд. В пустыне, захватив становище холд враждебного клана, аильцы увозили с собой пятую часть всего имущества побежденных, не трогали лишь провизию. Так предписывал им то ли обычай, то ли закон. В этом Ранд не успел разобраться. потому и к Тиру они отнеслись, как к любому поверженному ими противнику. Правда, то, чем были нагружены их мулы, не составляло и ничтожной доли пятой части сокровищ твердыни. Руарк говорил, что алчность сгубила больше народу, чем сталь. Плетеные корзины на спинах животных были наполнены главным образом тем, что полегче, а сверху были уложены свернутые ковры да содранные со стен шпалеры. Отряду предстоял еще трудный переход через хребет мира и куда более изнурительный марш по пустыне. «Когда же мне им открыться?» — размышлял Ранд. «Теперь уже скоро. Не стоит откладывать. Морейн, возможно, даже одобрит такое решение. Сочтет его дерзким и решительным шагом. Она ведь думает, что план Ранда ей известен и не пытается ему мешать. Наверное, считает, что чем раньше он осуществится, тем лучше. Но вот аильцы, что если они откажутся?» «Ну, откажутся, так тому и быть. У меня все равно нет другого выхода. Ну, а что касается пятой части, вряд ли ему удалось бы уговорить аильцев отказаться от причитающейся им награды, даже будь у него такое желание. Однако, по сути, ему не было дела до того, сохранят ли благородные лорды богатства, награбленные ими у несчетных поколений тайронских простолюдинов». «Я видел, как она показывала Руарку серебряный кубок», — произнес юноша, продолжая разговор, начатый Эгвейн, а потом бросила его в мешок, и, судя по тому, как он звякнул, этот мешок уже был полон серебра, а может, и золота. «Ты разочаровалась в своей подруге?» «Нет», — неуверенно ответила Эгвейн, но затем голос ее стал тверже. «Нет, просто я не думала, что она...» «Правда, лорды Тира, окажись они на месте аильцев, никак не удовольствовались бы пятой частью. Наверняка оставили бы после себя одни голые стены и отобрали бы у побежденных даже телеги, чтобы вывести на них захваченное добро. Если обычаи у какого-то народа отличаются от наших, это еще не значит, что они плохи. Тебе, Ранд, надо бы это знать». Юноша тихонько засмеялся. Все как в добрые старые времена, когда стоило ему попытаться доказать Эгвейн, что та не права, как девушка обращала его доводы против него самого. Жеребец живо уловил настроение Ранда и принялся огорцевать. Ранд легким поглаживанием успокоил Крапчатого. Денек определенно выдался хоть куда. «Прекрасный у тебя конь», — отметила девушка. «Ты уже дал ему имя?» «Его зовут Джиди Ин», — неохотно ответил Ранд и слегка помрачнел. Юноша немного стеснялся того, как назвал коня, поскольку позаимствовал его имя из книги, самой любимой своей книги «Странствие Джиина, далеко ходившего». У этого великого путешественника был конь по имени Джиди-Ин, что на древнем наречии означает «ведающий истинный путь», прозванный так за то, что отовсюду умел найти дорогу домой. Приятно было помечтать о том, что однажды Джиди-Ин может доставить его домой. Приятно, но глупо. А потому Ранд не хотел, чтобы окружающие знали, что он дает волю мальчишеским фантазиям. Для них в его нынешней жизни не было места. Как не было и ни для чего другого, кроме того, что он обязан совершить. «Превосходное имя», — рассеянно отозвалась Эгвейн. Ран знал, что она тоже читала эту книгу и подспудно ожидал от нее какой-нибудь колкости. Но девушка лишь задумчиво покусывала губу. Видно, размышляла о чем-то другом. Ранд был рад ее молчанию. Между тем отряд покинул пределы города и теперь двигался по сельской местности. То здесь, то там попадались небольшие убогие фермы. Даже у конгаров и у коплинов, жителей двуречья, прославившихся своей нерадивостью и ленью, дворы не содержались в таком небрежении. Грубые, сложенные из неотесанных камней ограды грозили вот-вот повалиться на копошившихся под ними в пыли кур. Покосившиеся сараи будто опирались на поддерживающие их кусты лавра и бледного мирта. Крыши были крыты потрескавшимся шифером, во многих местах расколотым, и в дождь, по всей видимости, немилосердно протекали. В тесных, будто наспех сляпанных, только сегодня утром загонах блеяли тощие козы. Босоногие мужчины и женщины, не разгибая спины, трудились на крохотных, неогороженных участках. Никто из них не поднял глаз, даже когда с ними поравнялся большой отряд. Зрелище это навевало уныние, которое не могли развеять красноклювы и дрозды, весело тренькавшие в придорожных кустах.
«Я должен что-то предпринять. Я...» «Но не сейчас. Сначала самое важное. За эти несколько недель я и так сделал для них все, что мог. Больше я ничем не в силах им помочь. Во всяком случае, пока».
Он отвел взгляд от жалких построек. «Неужели на юге, на оливковых плантациях, дела обстоят еще хуже? Ведь там, как он слышал, крестьяне не имеют своих наделов и гнут спины на землях благородных лордов».
«Но нет, сейчас лучше не думать об этом, а просто наслаждаться ветерком, тем более что осталось недолго. Скоро все равно придется объяснять им».
«Рант», — неожиданно сказал Эгвейн, — «я хочу с тобой поговорить». По блеску темных глаз девушки Рант понял, что разговор предстоит серьезный. Выглядела она совсем как Найниф, когда та собиралась прочесть нотацию. «Я хочу поговорить об Илэйн».
«Об Илэйн?» —
насторожился юноша и коснулся висевшего на поясе кошеля, в котором рядом с неким маленьким твердым предметом лежали два свернутых письма. Если бы оба не были написаны красивым убористым почерком, трудно было бы поверить, что их написала одна и та же девушка. Написала после всех этих объяснений, объятий и поцелуев. Что и говорить, даже благородных лордов легче понять, чем женщин. «Почему ты позволил ей уехать?» Рант уставился на Эгвейн с недоумением.
«Но она хотела уехать. Вздумай я удержать Илэйн, мне, наверное, пришлось бы ее связать. Кроме того, в Танчика она наверняка будет в большей безопасности, чем рядом со мной или с Мэттом, коль скоро мы и впрямь притягиваем пузыри зла, как говорит Морейн. Тебе, пожалуй, тоже лучше бы держаться от нас подальше».
«Я вовсе не это имела в виду», — возразила Эгвейн. «Конечно, она хотела уехать, и ты действительно не имел права ее удерживать. Но почему ты все-таки не попросил ее остаться, не дал ей понять, что не хочешь разлучаться с ней?»
«Но она же хотела уехать», — повторил вконец сбитый с толку Рант, заметив, что Эгвейн закатила глаза, будто он несет полнейшую чепуху.
«Если он не имел права удерживать Илэйн, то с какой стати должен был упрашивать ее остаться? Что толку говорить об этом, когда она давно в пути?» Неожиданно позади раздался голос Морейн.
«Ну что, ты готов поделиться со мной своим очередным секретом? Я давно поняла, что ты что-то утаиваешь. Ведь на худой конец я могла бы предостеречь тебя от рокового шага, ведущего к пропасти».
Ранд вздохнул. Он и не слышал, как приблизились Морейн и Лан. Подъехал поближе и Мэтт, хотя он по-прежнему старался держаться поодаль от Айс Седай. Лицо Мэтта было задумчивым. Казалось, суровая решимость боролась в нем с сомнением и неохотой, что было особенно заметно всякий раз, когда он украдкой бросал взгляд на Айс Седай. При этом юноша ни разу не взглянул на Морейн прямо.
«Ты и вправду хочешь идти со мной, Мэтт?» — спросил Рант.
Мэтт пожал плечами и ухмыльнулся, но как-то неуверенно. «Кто ж захочет упустить шанс взглянуть на этот проклятый Руидин?» Услышав это, Эгвейн подняла брови и посмотрела на Мэтта, а тот ответил ей: «О, прошу прощения за грубость, Айс Седай, но готов держать пари, что я слышал от тебя словечки покрепче и по менее серьезному поводу». Эгвейн глянула на Мэтта с негодованием, но покраснела. Видно, удар угодил точно в цель.
«Радуйся тому, что Мэтт здесь», — холодно сказала Морейн Ранду. В голосе ее явственно слышалось неудовольствие. «Ты совершил серьезный просчет, позволив Перину уйти, да еще и скрыв его уход от меня. Мир покоится на твоих плечах, Ранд, но эти двое должны помогать тебе поддерживать его, иначе ты падешь, а вместе с тобой и весь мир».
Мэтт дернулся и моргнул. Ранду показалось, что тот с трудом сдержал желание развернуть своего мерина и припустить вскачь.
«Я знаю свой долг», — ответил ей Ранд.
«И участь свою знаю», — подумал он, но вслух этого не сказал, ибо не хотел, чтобы его жалели.
«Морейн, кому-то из нас надо было вернуться в двуречье, а Перин желал этого. Ты хочешь, чтобы все только и думали о спасении мира? Пойми, я делаю то, что должен».
Страж кивнул, хотя и промолчал.
Лан не имел обыкновения спорить с Морейн при посторонних. «Ну так в чем твой секрет?» — допытывалась Айс Седай. Ранд понял, что она не отстанет, пока не добьется своего, к тому же у него не было больше причин скрывать свои намерения.
«Портальные камни!» — просто ответил он. «Я воспользуюсь ими, если нам повезет».
«Портальные камни, о, свет!» — воскликнул Мэтт. «Что, проспоганный свет сжег меня со всеми потрохами?»
«И нечего морщиться, Эгвейн, повезет! Неужто тебе одного раза недостаточно? А, Ранд, ты что, позабыл, что однажды чуть было не угробил нас этими проклятыми камнями? Нет, хуже, чем угробил.
Уж лучше я вернусь на одну из вон тех ферм, наймусь в батраки да всю оставшуюся жизнь буду накручивать хвосты свиньям».
«Мэтт, тебя никто не неволит», — сказал ему Ранд. «Ты вправе выбирать свой путь».
Лицо Морейн выглядело спокойным, но под маской невозмутимости бушевала ярость. Однако Ранд не обращал внимания на ее ледяные взгляды, которыми она пыталась заставить его умолкнуть. Даже Лан, хотя выражение его лица не изменилось, как видно, неодобрительно отнесся к услышанному. По убеждению стража, долг превыше всего. Ранд, безусловно, обязан исполнить свой долг. Что же касается его друзей... Ранд вообще не любил принуждать людей против их воли, а уж близких тем более, особенно если этого можно избежать.
«У тебя нет причины идти со мной в пустыню. Еще как есть, на худой конец. А чтоб мне сгореть! Двум смертям не бывать, а одной не миновать!»
У Мэтта вырвался нервный смешок.
«Почему бы и нет? Проклятые портальные камни, свет!»
Ранд нахмурился. Все твердят, что лишиться рассудка должен он, но, похоже, куда ближе к этому сейчас именно Мэтт. Эгвейн встревоженно взглянула на Мэтта, но склонилась к Ранду и негромко произнесла. «Ранд, Верин Седай кое-что рассказывала мне о портальных камнях. Говорила она и о путешествии, которое ты предпринял. Неужели ты и вправду собрался это сделать?»
«У меня нет другого выхода, Эгвейн».
Он должен был двигаться как можно скорее, а нет более быстрого способа перемещения, чем при помощи портальных камней, представляющих собой реликты эпохи более древней, чем эпоха легенд. Даже Айс Седай эпохи легенд, не чета нынешним, кажется, не понимали, как они действуют. Зато это был самый быстрый путь, если, конечно, все сработает как задумано. Морейн терпеливо прислушивалась к разговору, особенно к словам Мэтта, хотя Ранд не мог понять, почему. Наконец она вмешалась в беседу. «Верина мне рассказывала о твоем путешествии с помощью портальных камней. Тогда с тобой было всего несколько человек, а не сотни людей и животных, как сейчас. И тем не менее твои спутники едва уцелели. Подобный опыт вряд ли кому-то хочется повторить. Все может обернуться не так, как ты замыслил. В прошлый раз ты направил такой мощный поток силы, что чуть не погиб, как сказала Верин. И даже если ты оставишь здесь большую часть аильцев, стоит ли так рисковать?»
«Придется», — отозвался Ранд, нащупывая в кошеле под письмами маленький твердый предмет.
Морейн между тем продолжала. «Откуда ты знаешь, что в пустыне есть портальный камень? Наверняка Верин знает о них побольше меня, но и она не слыхала ни о чем подобном. И даже если такой камень есть, сможем ли мы с его помощью оказаться к Руидину ближе, чем сейчас?»
«Лет 600 назад, — ответил Ранд, — один бродячий торговец захотел взглянуть на Руидин.
В другое время ему доставило бы удовольствие поучить чему-нибудь Айс Седай, но не сейчас. Он сам знал ничтожно мало.
Так вот, этот малый, похоже, ничего на самом деле не увидел. Однако он утверждал, что видел в пустыне золотой город, паривший в облаках над горами».
«В пустыне нет городов», — заявил Лан. «Ни на облаках, ни на земле. Я сражался с аильцами. Нет у них никаких городов».
«Это верно», — поддержала стража Эгвейн. «Авьенда говорила мне, что впервые в жизни увидела город, только когда покинула пустыню».
«Может и так», — сказал Ранд. «Но не в этом суть. Тот торговец описал нечто, что торчало на склоне одной из гор. Портальный камень. Его ведь ни с чем не спутаешь. Когда я дал описание этого камня хранителю библиотеки в Твердыне...»
Юноша не стал упоминать о том, что не открыл библиотекарю, что это такое и как называется.
Тот сразу понял, о чем идет речь. Правда, о предназначении этих камней хранитель понятия не имел. Он даже показал мне 4 таких камня на старой карте Тира.
4? — удивилась Морейн. — И все в Тире? Но ведь портальные камни встречаются нечасто.
— Именно 4, — убежденно заявил Ранд.
Костлявый старичок-книжник постарался. Откопал потрепанный и пожелтевший манускрипт, в котором рассказывалось о попытках перевести эти камни, реликты давно минувшей эпохи, назначение коих неведомо, в великое хранилище. Впрочем, все эти попытки оказались безуспешными, и, в конце концов, их пришлось оставить на месте. Для Ранда это было лишним подтверждением правоты его догадок. Портальные камни каким-то образом сопротивляются перемещению.
«Один из таких камней, — продолжал Ранд, — находится примерно в часе езды отсюда. Но вернемся к торговцу. Аильцы позволили ему уйти из Руидина, взяв с собой одного мула и столько воды, сколько можно унести на спине, ведь он был торговцем. И этот бедолага не сгинул в пустыне, а каким-то чудом добрался до Стединга, расположенного на хребте Мира. Там он познакомился с человеком по имени Саран Мило, который писал книгу под названием «Убийцы под черными вуалями». Когда я попросил дать мне почитать что-нибудь об аильцах, библиотекарь Твердыни дал мне это сочинение. Старый потрепанный том. Сам Мило видел лишь тех аильцев, что заходили в Стединг торговать, а потому очень многое в его книге, во всяком случае, если верить Труарку, полная чушь. Но портальный камень он описал верно. Под предлогом изучения истории Тира Ранд перерыл множество карт и манускриптов. До сего момента никто и не подозревал о его подлинных намерениях. Морейн раздраженно фыркнула, и ее белая кобыла Алдип, уловив настроение хозяйки, взбрыкнула.
История, якобы рассказанная некоему писателю, неким бродячим торговцем, якобы видевшим золотой город в облаках.
А ты спрашивал у Руарка, видел ли он этот самый камень? Ведь Руарк действительно бывал в Руидине. А тот торговец, даже если он и вправду странствовал по пустыне и видел портальный камень, мог натолкнуться на него где угодно. Пустыня-то велика. Рассказчики склонны приукрашивать свои истории. Надо же такое придумать. Город в облаках.
«А почем ты знаешь, что его нет?» — возразил Ранд.
Руарк потешался почти надо всем, что написано в книге Мело про аильцев, но только не в той части, где говорится о Руидине. Как только речь заходила о тех главах, что посвящены Руидину, он предпочитал отмалчиваться. Руидин находится в землях Джен-Аил, клана которого нет. Вот, пожалуй, и все, что удалось из него вытянуть. Руидин — не то место, о котором принято распространяться. Похоже, Аис Седай пришлось не по вкусу его дерзкое замечание, но Ранд решил не обращать на это внимания. Аис Седай не имела обыкновения посвящать его в свои секреты, которых у нее много, и часто вынуждала следовать за ней вслепую. Теперь пришел его черед. Морейн придется усвоить, что он не марионетка. Я прислушаюсь к ее совету, коль он будет хорош, но плясать под дудку Тарвалона больше не стану. Что-что, а умрет он на своих условиях. Эгвейн, пришпорив серую лошадь, подъехала ближе и оказалась бок о бок с ним. «Ранд», — тихонько спросила девушка, — «неужто ты готов рискнуть нашими жизнями? Ведь Руарк почти ничего тебе не открыл, правда? А когда я пробовал расспрашивать про Руидина Виенду, она сразу замыкалась в себе, пряталась, точно улитка в раковину». Мэтт молчал, но выглядел хуже некуда. Ранд сделал над собой усилие, стараясь не краснеть. Стыдно, конечно, что он так напугал своих друзей, а ведь он этого не хотел.
«Там есть портальный камень!» — упрямо пробормотал юноша и в который раз нащупал в кошеле твердый предмет. «Это обязательно должно сработать!»
Карты, полученные от библиотекаря, безусловно устарели. Но сейчас это не было помехой. Когда местность, по которой они проезжали, наносилась на карту, здесь рос лес. Сейчас же остались лишь редкие купы белого дуба, сосен и адиантума среди поросших буйной травой холмов. Да высились кое-где одинокие деревья с веретенообразными тонкими и узловатыми стволами. Их название он не знал, но ландшафт юноша узнал сразу.
На карты было нанесено два изогнутых кряжа, расположенных один за другим и упиравшихся в гряду круглых пологих холмов. Именно там и должен был находиться портальный камень. Если, конечно, карты были составлены верно. Если библиотекарь в самом деле правильно понял описание и если ярко-зеленая мета действительно означала местонахождение древних руин, как и уверял библиотекарь. Но зачем старику меня обманывать? Что-то я становлюсь чересчур подозрительным. Впрочем, так и должно быть. Холодный и недоверчивый — точно гадюка. Правда, подобное сравнение Ранду определенно не понравилось. Вскоре на севере показались совершенно лишенные деревьев холмы, на травянистых склонах которых было заметно движение. Скорее всего, там паслись кони. На месте древней агерской рощи щипали травку табуны благородных лордов. Хотелось бы верить, что Перин и Лойл благополучно достигли цели. «Помоги им, Перин», — мысленно обратился юноша к другу. «Хоть как-то помоги, ибо сейчас я бессилен». Агирская роща означала, что нужное место уже близко. И вскоре, немного южнее, Ранд приметил два складчатых кряжа, напоминавшие оперенные стрелы, которые своим острием указывали на гряду заросших травой низких круглых холмов. Тонкой полоской на фоне неба вырисовывались деревья, что росли вдоль гребня кряжа. Только вот тех холмов, которые походили на наползающие друг на друга и покрытые травой пузыри, оказалось больше, чем было обозначено на старой карте. Они занимали пространство в добрую квадратную милю. На котором же из них искать портальный камень? —
Аильцев много, — негромко произнес Лан, — и глаза у них острые.
Рент ответил благодарным кивком и, придержав коня, подождал Руарка, чтобы объяснить вождю, что он хочет найти. Правда, юноша лишь описал, как выглядит портальный камень, не разъясняя, что это такое.
На это хватит времени, если камень найдут.
Ранд уже научился не болтать лишнего без надобности. К тому же Руарк, скорее всего, понятия не имел, что такое портальные камни. О них вообще мало кто знал, кроме Аис Седай. До недавних пор Ранд и сам не подозревал об их существовании. Руарк, легко шагавший рядом с крапчатым жеребцом, слегка нахмурился. Для большинства людей это, считай, была бы озабоченность. А затем кивнул.
«Думаю, мы сумеем это отыскать». Он возвысил голос и начал выкликать. «Айтандор! Парал-Дазар-Дин! Дуат-Мах-Диин! Пар-Дарайс-Май! Сей-Ядун! Шамат-Конт!»
В ответ на каждый его возглас вперед выбегали члены, поименованных вождем воинских сообществ, пока вокруг Руарка и Ранда не собралась почти четверть аильского отряда. Красные щиты, орлиные братья, ищущие воду, девы-копья, черные глаза и громоходцы. Ранд приметил среди них подругу Эгвейн, Авиенду, высокую миловидную девушку с неулыбчивым, высокомерным лицом. Девы-копья стояли на страже его покоев, но, похоже, он не встречал эту аилку, пока не покинул твердыню. Девушка бросила на Ранда горделивый взгляд, точно зеленоглазый ястреб, тряхнула головой и обернулась к вождю.
«В конце концов, я ведь и сам хотел снова стать обычным человеком», — не без грусти подумал Ранд.
Аильцы не оказывали ему особых почестей. Они и своим клановым вождям повиновались с достоинством, как равные равным. Ранду не приходилось рассчитывать на большее. Руарк коротко разъяснил задачу, и выслушавшие его аильцы, развернувшись веером, легко и стремительно помчались к холмам. Некоторые на бегу закрывали лица вуалью, на всякий случай. Те, кого не послали в разведку, остались ждать. Кто стоял, а кто и сидел на корточках рядом с вьючными мулами. В сопровождавшем Ранда отряде были представители почти всех кланов, за исключением, разумеется, Джен Аил. Но его поминали так редко и неохотно, что Ранд не был уверен, существует ли этот клан на самом деле. Некоторые из этих кланов дома нередко воевали друг с другом, а между иными существовала кровная вражда. Ранд знал это и не раз удивлялся, что помогает так долго удерживать этих людей вместе. Неужели только пророчество о падении твердыни и поиске того, кто приходит с рассветом?
«Не только», — сказал Руарк, и Ранд понял, что размышлял вслух. Пророчество побудило нас перейти драконову стену, а имя, которое не произносится, привело нас в твердыню Тира. Имя, которое имел в виду Руарк, народ дракона, было тайным названием аильцев, известным лишь хранительницам мудрости и вождям кланов, которые употребляли его крайне редко и лишь между собой. «Что же до остального?» — продолжал вождь. «Никто не вправе проливать кровь члена своего воинского сообщества. Это, безусловно, так. Но смешать вместе Шаарат с Гошиен, Таардат и Накай с Шайдо? Я бы и сам не прочь танцевать с этими Шайдо танец копий. Когда бы хранительницы не заставили всех, отправлявшихся за драконову стену, принести водную клятву, что по ту сторону хребта они будут относиться к каждому аильцу как к члену своего сообщества, даже к подлым Шайдо». Руарк поежился. «Видишь, и для меня это не так просто».
«Эти Шайдо, они твои враги?» — спросил Ранд, с трудом выговаривая незнакомое название. В твердыне аильцы именовались по названиям воинских сообществ, а не кланов.
«Кровной мести между нами нет», — ответил Руарк. «Но отношения между Таардат и Шайдо никогда не были дружественными. Взаимные набеги, угон скота — у нас обычное дело. Но ни кровная месть, ни застарелая ненависть, сколь бы сильны не были раздоры между кланами или септами, не заставят нас взяться за оружие, ибо никто не осмелится нарушить водную клятву. Но это не все. Сдерживать вражду помогает и то, что мы направляемся в Руидин, хотя некоторые и отстанут по пути. Никому не позволено проливать кровь того, кто отправился в Руидин или возвращается оттуда».
Руарк взглянул Ранду в глаза и добавил с ничего не выражающим лицом.
«Впрочем, возможно, очень скоро аильцы вообще перестанут проливать кровь друг друга».
Трудно было определить, нравится ли вождю такое будущее или нет. С вершины одного из холмов донеслось улюлюканье. Стоявшая там дева размахивала руками над головой.
«Кажется, нашли твою каменную колонну», — сказал Руарк.
Ранд пришпорил Джедиина и пустил его в галоп. Когда он поравнялся с Морейн, та смерила юношу взглядом. Эгвин ехала рядом с Мэттом, склонившись к нему и положив руку на переднюю луку его седла. Похоже, она уговаривала юношу чем-то поделиться или требовала, чтобы тот в чем-то сознался. Судя по горячности, с какой Мэтт жестикулировал, он или был невинен как дитя, или врал напропалую. Соскочив с седла, Ранд торопливо взбежал по мягкому покатому склону. Ему не терпелось проверить, что же дева, ею оказалась Виенда, нашла в высокой траве. Это оказалась наполовину вросшая в землю выветренная колонна из серого камня по меньшей мере в 3 спана длиной и в шаг толщиной, сплошь испещренная странными символами, вокруг каждого из которых вилась тонкая вязь каких-то значков. Ранд решил, что это письмена, но даже зная он давно забытый язык, все равно ничего не сумел бы прочесть, настолько истертыми были надписи, если, конечно, это действительно были надписи. Различить символы было легче, во всяком случае некоторые. Другие изображения вполне могли оказаться следами воздействия ветра или дождя. Вырывая пучками траву, чтобы лучше разглядеть колонну, Ранд бросил взгляд на Авиенду. Девушка стояла, уронив шуфу на плечи. Так что открылись коротко стриженные рыжеватые волосы и сурово смотрела на него в упор.
«Я тебе не нравлюсь», — произнес Ранд. «Почему?»
Юноша продолжал пристально рассматривать колонну. Ему необходимо было отыскать один символ, единственный, какой он знал.
«Чему не нравишься? Нелепый вопрос», — заявила девушка. «Возможно, ты тот, кто приходит с рассветом. Человек, посланный судьбой. Как может нравиться или не нравиться такой человек? К тому же ты житель мокрых земель, хоть обличием и похож на аильца. Идешь в Руидин за честью, по доброй воле. А я? А ты?» — переспросил Ранд, когда аилка замолчала.
Начав снизу и двигаясь вверх, он внимательно разглядывал значки, всматриваясь в каждый штрих на сером камне. «Где же тот символ?» Он искал 2 параллельные волнистые линии, пересеченные под углом странной загогулиной. «Свет!
А что, если этот знак остался на той части колонны, что погребена под землей? Сколько же потребуется времени, чтобы ее раскопать?
Неожиданно Рант рассмеялся, поняв, что времени понадобится совсем немного. Что стоит ему или Морейн, или Эгвейн вытащить эту штуковину из земли, направляя силу?
Правда, портальные камни сопротивляются перемещению, но может получиться. Однако символ при помощи силы не обнаружишь. Остается только искать, ощупью тщательно обследуя камень. Между тем дева не ответила, а присев на корточки и положив копья на колени, неожиданно сказала. «Ты плохо обошелся с Илэйн. Мне не было бы до этого дела. Но Илэйн почти что сестра Эгвейн, а Эгвейн — моя подруга. Однако Эгвейн по-прежнему относится к тебе хорошо, и ради нее я буду стараться».
Продолжая исследовать толстую колонну, Ранд покачал головой. Снова Илэйн. Порой ему казалось, что все женщины объединились в гильдию на манер городских ремесленников. Стоит хоть чем-то задеть одну, как все остальные, что попадаются на твоем пути, каким-то образом непременно прознают об этом и не дают спуску.
Пальцы Ранда дрогнули и вернулись к участку, который он только что прощупал. Место было выветрено, и символ почти неразличим. Но Ранд не сомневался, что это именно те волнистые линии, которые он искал. Они обозначали портальный камень, находившийся на мысе Томан, а не в пустыне, но были помещены на основании колонны, разумеется, когда колонна стояла как полагается. Символы вверху колонны соответствовали мирам, те, что находились у основания, портальным камням. С помощью соответствующих верхнего и нижнего знаков можно переноситься между камнями, расположенными в разных мирах. Располагая только одним знаком, нижним, можно достичь соответствующего портального камня в этом мире, например, портального камня в Руидине. Если, конечно, знаешь его символ. Сейчас Ранд как никогда нуждался в удаче, в особом везении Таверена. Через плечо юноши протянулась рука, и Руарк будто нехотя заметил.
Вот этими двумя знаками в древних письменах обозначали Руидин. Когда-то давным-давно даже его название не принято было писать.
Он указал на два треугольника, каждый из которых был охвачен чем-то вроде двузубых молний. Один треугольник нацелен вправо, другой влево.
«Ты знаешь, что это такое?» — спросил Ранд. А Илец молча отвел взгляд. «Чтоб мне сгореть, Руарк, я должен это выяснить. Я вижу, ты не хочешь говорить об этом, но мне необходимо знать. Скажи мне, Руарк, ты видел прежде такие колонны?»
Глубоко вздохнув, Руарк промолвил.
«Случалось мне видеть нечто подобное».
Каждое слово давалось ему с трудом.
«Когда мужчина идет в Руидин, хранительницы мудрости и члены клана ожидают его на склоне Чейндера, возле подобной штуковины».
Авиенда поднялась и бесшумно удалилась. Руарк проводил ее хмурым взглядом.
«Больше я ничего не знаю, Рандалтор. Да лишусь я крова, если не так».
Ранд всматривался в полустертые письмена, окружавшие треугольники. Который из них? Чтобы попасть в Руидин, он должен выбрать один верный. Стоит ошибиться, и он может очутиться в другом конце мира, а то и на дне океана. Аильцы с вьючными мулами собрались у подножия холма. Морейн и остальные взбирались по склону, ведя в поводу лошадей. Мэтт вел не только своего Мерина, но и Рандова Крапчатого, стараясь держать его подальше от Мандорба, норовистого коня Лана. Сейчас, когда на них не было седоков, жеребцы злобно косились друг на друга. «Похоже, ты сам не знаешь, что делаешь, так ведь?» — воскликнула Эгвейн. «Мы и верхом можем добраться до Руидина. Морейн, хоть вы его остановите! Почему вы молчите? Сделайте хоть что-нибудь!» «А что я, по-твоему, должна сделать?» — сухо отозвалась Айс Седай. «Вряд ли я могу оттащить его от этой штуковины за ухо. Возможно, мы все скоро выясним, есть ли в сновидении хоть какой-то прок».
«Сновидение?» — удивилась Эгвейн. «А при чем тут сновидение?»
«Послушайте вы обе», — с трудом сдерживаясь, сказал Ранд. «Помолчите немножко, мне нужно сделать выбор».
Эгвейн воззрилась на него с возмущением.
Морейн не выказывала никаких эмоций, лишь пристально смотрела на юношу.
«Неужто нам ничего не остается, как путешествовать именно таким способом?» — спросил Мэтт.
«Разве ты, Рант, имеешь что-то против верховой езды?»
Рант молчал и лишь взглянул на друга. И, пожав плечами, Мэтт пробормотал.
«Ох, чтоб мне сгореть! Коли собрался сделать выбор, может быть, стоит...»
Он взял поводья обоих коней в одну руку, а другой нашарил в кармане монету — золотую марку Тарвалона.
«Должно быть, это та самая монета», — сказал Мэтт со вздохом, перекатывая монету между пальцами. «Вообще-то, Рант, бывает, что мне везет. Наверное, стоит положиться на удачу. Выпадет голова — значит, правый знак. А ежели пламя — левый. Что скажешь?»
«Но это уж вовсе нелепо!» — запротестовала Эгвейн, но Морейн, коснувшись ее руки, заставила девушку умолкнуть. Рант кивнул. «Почему бы и нет?»
Эгвейн бормотала что-то насчет мужчин и мальчишек, кажется, отнюдь нелестное. Монета взлетела с большого пальца Мэтта, тускло блеснув на солнце. В высшей точке полета Мэтт подхватил ее, шлепнул на тыльную сторону ладони, но тут заколебался.
«Знаешь, все-таки не хочется полагаться на клятый слепой случай».
Рант наугад коснулся рукой одного из символов и сказал:
«Этот. Взгляни, что выпало».
Мэтт бросил быстрый взгляд на монету и прищурился.
«Ты прав, этот. Как ты узнал?»
«Рано или поздно это должно было сработать», — ответил Рант.
Он видел, что никто не понял его слов, но это не имело значения. Он посмотрел на символ, который был выбран им и Мэттом. Треугольник указывал налево. Солнце тем временем уже прошло зенит. Пора было действовать и действовать безошибочно. Промах означал бы потерю куда большего времени, чем он надеялся выиграть. А это было бы хуже всего. Рант встал, сунул руку в карман и вытащил статуэтку из темно-зеленого камня. Круглолицый толстячок сидел, скрестив ноги и держа на коленях меч. Рант потер большим пальцем лысую голову резной фигурки и обратился к аильскому вождю.
«Руарк, собери всех сюда и вели подвести вьючных животных. Все должны находиться как можно ближе ко мне».
«Зачем?» — спросил аилец.
«Мы отправляемся в Руидин».
Рант подкинул статуэтку на ладони и, наклонившись, погладил портальный камень.
«В Руидин. Прямо сейчас».
Руарк окинул его долгим взглядом, потом выпрямился и принялся созывать аильцев. Морейн шагнула к Ранду и с любопытством спросила. «Что это такое?»
«Ангриал», — ответил юноша, поворачивая статуэтку в руке. «Такой, каким пользуются только мужчины. Я нашел его в великом хранилище, когда искал тот самый дверной проем. Заметил этот меч, ну и прихватил фигурку. И только потом сообразил, что к чему. Ты интересовалась, смогу ли я направить поток силы, достаточный, чтобы перенести всех нас, аильцев, лошадей и мулов, в Руидин? Так вот, я смогу с помощью этой штуковины».
«Рант», — вмешалась Эгвейн. В голосе ее звучала тревога. «Я не сомневаюсь. Ты уверен в том, что поступаешь как нужно. Но с чего ты взял, что этот ангриал достаточно силен? И что это вообще ангриал? Наверное, так оно и есть, раз ты говоришь. Но ведь ангриалы бывают разные. Во всяком случае, те, которыми пользуются женщины. Мощь их различна. Это не зависит от размера или формы. Ты точно знаешь, что это то, что нужно?»
«Точно», — солгал Рант.
На самом деле он лишь строил предположения, проверить которые не имел возможности, не оповестив о своих намерениях половину Тира. Но ему казалось, что статуэтка непременно сработает как надо. И наверняка никто даже не заметит, что из твердыни пропала эта маленькая штуковина, разве что вздумают проверить по описи все, что находится в великом хранилище. А это маловероятно.
«Ты оставил Каландор и взял с собой это?» — пробормотала Морейн.
«Похоже, ты немало знаешь о портальных камнях. Больше, чем я предполагала».
«Многое мне рассказала Верин», — пояснил юноша.
Верин всегда действительно кое-что ему рассказала, но первая объяснила, как действуют эти камни Ланфер. Правда, тогда он знал ее под именем Селин, но Ранд не собирался сообщать об этом Морейн.
И без того, как заметил Ранд, она с каким-то подозрительным даже для Айс Седай спокойствием восприняла известие о появлении Ланфер в твердыне. И все время она к нему приглядывается, будто что-то прикидывая и мысленно взвешивая. «Будь осторожен, Рандалтор», — произнесла Морейн мелодичным, холодным, как лед, голосом. «Всякий таверен в той или иной степени формирует узор, но такой таверен, как ты, может разорвать кружево эпохи навсегда, на все времена». Ранд мог лишь пожалеть о том, что не знает, о чем на самом деле думает Айс Седай и что она замышляет. Подошли, ведя своих мулов аильцы, и, столпившись возле Ранда и портального камня, заполонили почти весь склон. Они стояли, плотно сбившись плечом к плечу, оставив лишь немного свободного пространства для Морейн и Эгвейн. Когда все собрались, Руарк кивнул Ранду, как бы говоря: «Но мы свое дело сделали, остальное в твоих руках». Взвешивая на ладони блестящий зеленый ангриал, Ранд подумал, не попросить ли аильцев оставить животных, но отказался от этой мысли. Во-первых, неизвестно, послушают ли они его. А во-вторых, если он доставит их в Руидин со всей поклажей, это будет лишним свидетельством в пользу его добрых намерений. Возможно, как раз доброжелательности-то в пустыне и не достает. Аильцы следили за ним с непроницаемыми лицами, но кое-кто надвинул вуали. Мэтт нервно вертел в пальцах тарвалонскую марку, а на лице у Эгвейн выступили бусинки пота. Кажется, только эти двое и выказывали признаки беспокойства. Ждать дольше не имело смысла. Необходимо было действовать и как можно быстрее. Ранд погрузился в пустоту и потянулся к истинному источнику, тому болезненному мерцающему свету, что всегда находился где-то рядом у него за плечом. Сила наполнила его, подобно дыханию самой жизни, ураганному ветру, способному вырывать с корнем дубы и несущему сладостные ароматы цветов, смешанные с отвратительным зловонием. Уже замкнувшись в кокон пустоты, Ранд нацелился в треугольник с молнией и через ангриал потянул на себя бушующий поток Саидин. Ему предстояло перенести их всех. Всех сразу. Должно получиться. Сосредоточившись на символе, Ранд черпал и черпал из источника, тянул в себя единую силу, чувствуя, что вот-вот напор ее разорвет его изнутри. Еще и еще. Мир вокруг как будто исчез.